реально.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Радио Крым Реалия и Александр Янковский. Сегодня к нам в гости пришел известнейший крымский блогер Станислав Юрченко.
Доброе утро, дорогие крымчане.
Я хочу напомнить, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM круглосуточно. Также можете онлайн-трансляцию слушать нашу на сайте Крым Реалия. Ну и, конечно, смотрите нас на Фейсбуке, там у нас есть страница Крым Реалии, и на YouTube-канале Крым Реали. Вот прямо сейчас должна начаться трансляция нашей сегодняшней программы. О, уже началась. Уже тут есть даже и первые комментарии. И Юрий Юрьевич передает всем привет и говорит, что он догадывается, где рыба.
Ха-ха-ха. А у вас еще, дорогие наши радиослушатели и, да, комментаторы в Фейсбуке и Ютубе, есть прекрасный и великолепный шанс попасть к нам в эфир по телефону. Да-да-да, бесплатный номер для звонков из Крыма. 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-3118.
Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Что такое soul food? Будем разбираться сегодня.
В Черном море исчезает рыба.
И о том поговорим, почему из-за высоких цен российские туристы не хотят ехать в Крым. Данные исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Новости.
Высокие цены, плохой сервис и удаленность являются основными аргументами против поездки в Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин. По результатам всероссийского исследования, охватившего 1600 респондентов в 80 регионах России, главным отпугивающим фактором стало представление россиян о высокой стоимости отдыха на полуострове. Такой ответ дали 24% опрошенных. Интересно, что многие из них отметили наличие курортного сбора, введение которого в Крыму в действительности отложено до 2021 года. 9% респондентов признали, что у них нет материальной возможности провести свой отпуск в Крыму.
Цитата. «Среди тех, кто отдыхал в Крыму в этом году, большинство оценили свое материальное положение как хорошее. Чуть меньше респондентов считают, что располагают средними доходами, и совсем небольшая часть – низкими». Это цитата Кирилла Родина. 7% участников соцопроса не устраивает низкое качество услуг на полуострове и отсутствие российских банков из-за санкций. 5% отметили, что Крым расположен слишком далеко от их места жительства. При этом основная масса россиян, это где-то 40% от общего числа принявших участие в исследовании, заявили, что их ничего не отпугивает от Крыма.
Плохо работаете, Станислав Юрьевич. Далее будем вот о чем говорить. Российские власти Крыма не могут обнаружить хлорид водорода и диоксид серы в воздухе Армянска. Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе Армян сохраняется ниже предела обнаружения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии Крыма. Об этом пишет Крымская служба новостей. По результатам лабораторного анализа технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха в Армянске и Перекоп, это село такое, Перекоп, концентрация хлорида водорода составила менее 0,04 миллиграмма на кубический метр, а концентрация диоксида серы менее 0,03 миллиграмма на кубический метр.
Однако, как пишет ресурс «Черноморская безопасность», еженедельный мониторинг гидрометцентра Крыма показывает повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Армянске и Красноперекопске. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха за период с 16 по 23 сентября текущего года показал в Армянске повышенный уровень загрязнения воздуха по таким показателям, как стандартный индекс Си для оксида углерода равный 2, Си взвешенных веществ равный 1, пишет «Черноморская безопасность».
Ты знаешь, у меня есть предположение такое, да, что, может быть, это говорит о том, что вот непосредственно возле завода, они как бы хотят сказать таким образом, что завод, воздух там чистый, а вот пока он доходит до Армянска, он становится грязным.
То есть это жители сами на него вот как-то влияют.
Да, вот как-то влияют там жители, наверное.
Так, а вот в
Красноперекопске.
По данным наблюдателей из двух стационарных постов, это улица 50-летия Октября и улица Менделеева, с 16 по 23 сентября 2019 года, отмечен Си взвешенных веществ. Один для оксида углерода, Си один для хлористого водорода, Си 3. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется как повышенный.
То есть все-таки есть хлористый водород в Красноперекопске.
И не так давно я общался с Александром Лиевым, который как раз-таки сам из севера Крыма и хорошо знает всю эту ситуацию. Он говорит, что часть этих веществ просто не регистрируется и отмечают не все жители, потому что они находятся на высоте 10 метров. То есть ниже они не опускаются. Поэтому жители, которые живут где-то вот на третьих-четвертых этажах, как раз-таки и испытывают проблемы. Плюс ко всему, медики просто диагностируют детям, если что, ангину, вот, и не говорят о том, что это может быть химический ожог горла.
Понятно. Ну, к другим новостям.
Крымчане имеют право знать.
Очистка русла Малого Салгира в Симферополе приближается к завершению. Вот ждали мы этого уже сколько? Около года, насколько я помню. Работы по очистке русла реки Малый Салгир в Симферополе приближаются к завершению. Очищена она на 99%, сообщил генеральный директор ООО «Асгард» Игорь Анацкий.
Подрядчик также завершает укладку тротуарной плитки на набережной Малого Салгира. Плитка тоже уложена на 99%. Кроме того, приступили к работам, предусмотренным в рамках выполнения второго этапа капитального ремонта. В первую очередь, это монтаж системы уличного освещения, рассказал начальник третьего участка работы Андрей Мясоедов. По его словам, полностью завершена установка чугунного ограждения на участке от улицы Павленко до улицы Киевской. Монтаж ограждений сейчас выполняется на участке в районе улиц Куйбышева и Садова. И помимо этого продолжается ремонт 9 мостов через Малый Салгир. Стоимость реконструкции вот этого 8-километрового участка набережной очистки русла составляет порядка 600 миллионов рублей.
А Россельхознадзор обнаружил в Крыму европейские сыры.
Это вот скажи мне, пожалуйста, Станислав Юрченко, можно ли это назвать вот такое обнаружение научным открытием?
В принципе, можно на самом деле.
Что в Крыму водятся европейские сыры.
Да, например, да, то есть это на самом деле эндемический новый вид для Крыма в последние 5 лет. Вот если их обнаружают, их нужно заносить в Красную книгу, но их заносят в нечто другое, о чем вы узнаете дальше из новости. В магазинах Севастополя и Евпатории специалисты Россельхознадзора обнаружили европейские сыры, которые запрещены для ввоза в Россию и аннексированы ею Крым. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки выявили более 58 килограмм сыра. Это бри, камамбер, дорблю, ландана. Дорогие наши радиослушатели, готовьтесь идти завтракать. Цитата. В отношении вышеуказанной продукции собственникам не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции. А на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке и установлена сроки годности, говорится в сообщении ведомства. Также там отметили, что указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена в печи-инсинераторе «Хурикан-150».
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что они взяли все это и выкинули в печь с американским названием «Хурикан-150», да?
Мне вот интересно, если на этой...
Нет, это очень интересно вообще. То есть они берут европейские санкционные продукты и выбрасывают в американскую печь. Что в этом российского вообще?
Вот мне интересно, есть ли там вообще маркировка на русском языке на этой печи, а вдруг нет? Если что, кто будет сжигать этот Хурикан 150?
Да.
В прошлом году президент России Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции после аннексии Крыма. В черном списке оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже в него была включена и Украина.
Так, и что? И мы продолжим сейчас, да, через пару секунд.
Важные события.
Российская прокуратура просит суд приговорить Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри Крым» к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС из зала суда. Тут стоит, ну, слушай, на самом деле тут стоит сразу вот напомнить, что дело в том, что 27 января из Третьяковской галереи в Москве похитили картину «Ай-Петри Крым Куинджи». Мужчина тогда под видом музейного работника, мужчина не просто мужчина, мужчина-крымчанин,
да.
Под видом музейного музейного работника, достал картину из рамы и скрылся. На следующий день подозреваемого в краже Дениса Чуприкова задержали. Однако он заявил российским правоохранителям, что он невиновен. Говорит, невиновен я. А этот обвиняемый родился в Крыму, в Феодосии, искал работу как на полуострове, так и затем в соседней России, в Подмосковье. Он привлекался к административной ответственности. В последнее время жил в поселке Заречье в Одинцовском районе, где и был задержан. Ну и картину обнаружили там же.
И вот развитие этой истории. Сообщается, что замоскворец...
25 сентября, да, то есть это сегодня уже, да?
Да, замоскворецкий суд Москвы огласит в 14:30 ему приговор. И в ходе суда Чуприков полностью признал свою вину, объяснил свой поступок желанием привлечь к себе внимание. Суд установил, что он не страдает психическими заболеваниями, и в июне этого года российская полиция передала расследование уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи в суд. Тут еще стоит отметить, что, дорогие наши радиослушатели, если вы не видели видео этой кражи, которая была очень популярна в интернете вот как раз таки после того, как произошла кража, посмотрите, это и вправду одно из хищений века. Мужчина просто подходит, снимает картину и спокойно себе уходит.
А ты не помнишь замечательный фильм с Евгением Евстигнеевым и Юрием Никулиным? Если я не ошибаюсь, «Старики-разбойники», да, назывался этот фильм? Не видел? Нет? Там сюжетная линия такая. Двое старших оперуполномоченных, не знаю, старших, не старших, двое милиционеров, которых хотят отправить на пенсию, они не знают, как, ну, в общем, обосновать свою необходимость работы на службе. Тогда они придумывают, да, вот кражу картины из музея. И они приходят под видом музейных работников, выносят картину, говорят, мы идем, несем ее на реставрацию. Но они думают, сейчас же к нам же прибегут в милицию, да, и скажут, что вот давайте ищите картину, а мы ее тут же сразу же найдем. Но проходит день, два, три, неделя, как бы никто не обращается из музея, они сами приходят и спрашивают, а где же картина? Они говорят, ну вот видите, на реставрацию унесли. Ну, в общем, это, поэтому, ты знаешь, вот эта вся история, она очень напоминает этот самый художественный фильм. Ну, и к другим новостям, да.
Новости. Теперь очень важно. Индекс самогона покажет уровень экономического кризиса в соседней России. Эксперты финансового университета при правительстве России опросили летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России. По этому опросу получается, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Об этом же пишет российская газета. Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране. Цитирую, это вполне объяснимо, поясняет директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого, легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке. Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот, снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствуют о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию.
Ты знаешь, вообще интересная, конечно, вещь. Вот когда обычно вот в других странах происходит повышение, ну, благосостояния людей, они покупают там дома, автомобили, едут в путешествия, получают высшее образование, может быть, новое там, обладают какими-то новыми навыками, покупают фортепиано, в конце концов, баян, да,
в отпуск едут.
И так дальше, в отпуск едут, ну, я уже говорил, да, там откладывают деньги на отпуск еще, а тут, понимаешь, как бы, вот, рост потребления, значит, наоборот, снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, то есть все, либо такая водка, либо вот такая водка, никаких других интересов нет.
А вы уверены, что
не
это
я
водка?
Говорю, говорит господин Зубец.
Возможно, под качественной алкогольной продукцией имеется в виду тот самый боярышник, который стал уже притчей во языце для всех крымчан.
То есть, когда он говорит, господин Зубец, что покупают вот легальный алкоголь, да, он имеет в виду боярышник.
Ну, вполне возможно, потому что, ну, как
с
бы...
С которым крымчане познакомились после начала российской оккупации. Доброе утро, крымчане.
По словам ученого, анализ результатов исследования показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек, только 4,5% респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. Еще 1% известны случаи торговли самодельным алкоголем.
Ты знаешь, я думаю, что все-таки эта новость, ее писал, ну, как бы ее, вот человек, который все это изучал, он плохо знаком с Крымом. И Крым наверняка сюда не вошел, да, потому что в основном все-таки в Крыму дома домашние делали там не самогон, а там вино, да, как правило.
Не, ну почему в старом Крыму самогон делали? Вот мне в общежитии сосед привозил то, так, что делал его дед из картошечки. Давайте к другим новостям, Александр.
К другим новостям.
Тут российские журналисты проехали в пассажирском вагоне по Крымскому мосту.
А знаешь, в чем здесь новость, мне кажется? Я полагаю, что здесь новость в том, что их провезли в пассажирском вагоне, хотя могли, наверное, да, в каком-то в товарном, например.
Время движения ставило около получаса, передает корреспондент Интерфакса. Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года. Цитирует агентство бизнесмена Аркадия Ротенберга, которому принадлежит компания «Стройгазмонтаж», строящая мост. 11 сентября рабочие начали устанавливать на Крымском мосту систему автоматического контроля и управления движением поездов. Они будут вести мониторинг состояния путей и составов, которые пересекают Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на станции Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная. Это позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, скорость и межпоездной интервал.
Понятно. Хорошо. Еще небольшая новость. Значит, в Крыму, по прогнозу гидрометцентра в Крыму, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Что у нас тут? Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25 градусов тепла. Все, на этом заканчиваем. На этом заканчиваем новости. Станислав Юрченко, я прощаюсь с вами. Да, но ненадолго. На полчаса. Потому что дальше мы будем разговаривать вот о чем, наши дорогие радиослушатели. Мы будем говорить о состоянии, о положении дел с рыбными ресурсами, с морскими ресурсами в Черном море возле берегов Крыма. И я вам гарантирую, что узнаете много нового и интересного. Продолжение программы через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. В Черном море резко сокращается популяция хамсы. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре России сегодня рассказала ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов исследовательского центра Институт биологии Южных морей имени Ковалевского, сопредседатель комитета по биоресурсам Международной средиземноморской научной комиссии, кандидат биологических наук Наталья Мельчакова. Давайте послушаем.
Ситуация катастрофична. По данным АЗНИРХа, это ведущий институт Росрыболовства в городе Ростове-на-Дону, квоты на вылов даже хамсы на этот год упали в два раза. То есть варварская добыча шпрота и хамсы предыдущие, прошлый и позапрошлый год привело к тому, что воспроизводство поколения вот и этих промысловых ресурсов не произошло. Поэтому пока государство не будет отрегулированы механизмы добычи водных биологических ресурсов, восстановления популяции, к сожалению, эта негативная тенденция будет продолжаться. И, собственно, расчеты АЗНИРХа это и подтвердили.
Напомню, что вы слушали сейчас Наталью Мельчакову, это ведущий научный сотрудник Института биологии Южных морей Крымского института. Но и также в Черном море из-за распространения грибневика мнемиопсиса серьезно сократились популяции других видов. Цитирую, если в 80-е годы прошлого века в Черном море добывали 26 видов рыб, то сейчас только 6. Это хамса, ставрида, сельдь, камбала, кефаль, шпроты, добавила Наталья Мельчакова. На этой же пресс-конференции присутствовал еще, ну и другой крымский ученый, ведущий научный сотрудник того же самого Института биологии Южных морей имени Ковалевского Игорь Бондарев. И на пресс-конференции он сказал, что не видит ничего трагичного в том, что сокращается популяция тех или иных видов, и что все это вполне возможно восстановится естественным путем. Чем он объясняет вот такую свою точку зрения? Давайте послушаем.
Один из сотрудников АЗНИРХа, а именно его керченского отделения, есть такой доктор географических наук Брянцев. И он на основании своих исследований показал, что в Черном море продуктивность его, имеет некоторые циклы в развитии. Эти циклы примерно составляют 65-70 лет. И во время этих циклов очень сильно происходит колебание численности и биомассы всех морепродуктов. Но я, например, по своим исследованиям подтвердил его предположение и на примере мидии показал, что действительно существуют такие популяционные волны с периодом примерно 65-70 лет, когда поселение мидии в свои показатели меняет настолько, что может вплоть до того, что исчезать из биоциноза или иметь максимальные показатели до десятков килограмм на метр квадратный.
То есть вот господин этот самый Бондарев, Игорь Бондарев, он считает, что все это естественные процессы, и даже если сейчас сокращается количество рыбных ресурсов, якобы они там через 50-70 лет сами восстановятся. А мы попробуем сегодня разобраться в нашей программе, на самом деле, вот что на самом деле происходит с рыбными ресурсами, ну, назовем так, да, или с фауной Черного моря, что с ней происходит, насколько все это такое состояние, то, что действительно уменьшилось количество промысловых видов рыб, насколько все это влияет и на Черное море, на само, и на его обитателей, и, собственно говоря, и на людей. Потому что если становится меньше рыбы, наверное, каким-то образом это сказывается не только на питании людей, наверное, это сказывается и там, и на экологической ситуации в Черном море, а, соответственно, вполне логично было бы предположить, что это каким-то образом сказывается и на туристической привлекательности всего Черноморского региона, а не только Крыма. Начнем мы нашу сегодняшнюю программу беседой с Евгением Диким, кандидатом биологических наук, морским биологом, директором Национального антарктического научного института и старшим научным сотрудником Центра экологии моря, руководителем группы морской микробиологии в исследовании ЕС. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Интересует ваша точка зрения. Вот мы сейчас дали нашим радиослушателям послушать два фрагмента двух сотрудников, выступления двух сотрудников Института биологии Южных морей, где они говорят о том, что резко сократилось количество вылавливаемой рыбы. Вот в частности по хамсе они говорят, что в этом году в два раза меньше квоты, чем в прошлом. Ну и, собственно говоря, и сократилось количество самих видов, промысловых видов рыб. Но с другой стороны, они же утверждают, что это вот такие как бы естественные там колебания, через 50-70 лет оно вот как-то колеблется, потом может само восстановиться. А что на самом деле происходит с рыбой в Черном море?
Ну, начнем с того, что, к сожалению, сведения достаточно неполные. Дело в том, что по практике, которая сейчас уже является обязательной в странах Европейского Союза, вот, и которая, надеюсь, будет через какое-то время внедрена в Украине, Основным источником для принятия решений должны быть не сведения от рыбаков о вылове, а именно независимые съемки, которые должны проводиться именно научными организациями. Проблема в том, что сейчас ни в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях, ни в акватории Украины такие съемки не проводятся. Просто нету, скажем, финансовых возможностей у соответствующих институтов. То есть никто не дает, грубо говоря, ни средств, ни кораблей для того, чтобы именно ученые делали независимую съемку. Поэтому приходится базировать... То есть на самом деле, что с популяциями рыб, мы точно не знаем. Мы знаем только, что с уловами. А это ведь, в общем-то, показатель косвенный, который зависит не только от количества рыбы в море, но и от целого ряда экономических факторов, даже чисто технических возможностей рыбаков. Поэтому начнем с того, что по-хорошему надо было бы эту рыбу посчитать, прежде чем что-либо действительно серьезно говорить. Но все-таки есть, скажем... возможность оценить косвенно. Дело в том, что количество суден, задействованных в промысле, сильно не менялось за последние годы. То есть изменения есть, но это не на порядок величин, скажем. Поэтому косвенно можно считать количество выловленной рыбы примерным показателем того, что, значит, поменялся ее именно запас.
Хорошо. А вот что происходит тогда? Почему уменьшается этот самый запас рыбы? Ее выловили или какие-то другие условия повлияли на ее количество.
Сейчас. Да, и вот что касается утверждения моих коллег. Прежде всего, очень смешная вторая часть, которую вы процитировали, насчет естественных колебаний раз в 60-70 лет. Но для того, чтобы такое утверждать по-серьезному, если действительно быть незаангажированными учеными, то надо было бы иметь статистику, как минимум за два таких цикла, то есть за 120-140 лет. Я думаю, я могу не объяснять, что такой статистики в принципе никто не обладает и обладать не может. Что 120-140 лет в Черном море не фиксировалось, так сказать, количество уловов. Вот. То есть на чем базируется второе утверждение, это в принципе, вот, ну, так, знаете, что называется, с потолка взято абсолютно. Это абсолютно, ну, неправильный, ненаучный подход. Что касается возможных причин. Причина первая, что касается особенно крупных видов, например, осетровых. Тут, что называется, к гадалке не ходи, браконьерский перевылов. Браконьерский перевылов, проблема очень давняя, но просто она постепенно уже доходит до, скажем, пика. На самом деле, если бы мы с вами говорили еще, скажем, год назад, то европейские специалисты, опять же, в отличие от российских, европейские специалисты уже вообще всерьез обсуждали вопрос, например, черноморский осетр, существует ли еще как вид, не вымер ли он. Ну, в этом году с использованием тестов ДНК нам удалось доказать, что все-таки популяция еще есть, но, судя по всему, она уже, ну, действительно на критической грани. Это касается именно крупных промысловых видов, то есть белуга, вообще все виды осетровых. Что касается хамсы, тут ситуация несколько другая. Ее так просто не переловишь. И на сегодняшний день просто, ну, того флота, который в Черном море, ну, не факт, что хватило бы, чтобы подорвать ее запас. Вот. Хотя, конечно, на самом деле вылавливается действительно, ну, очень большой ее процент. Квоты устанавливаются частично, скажем так, тоже фонарно. Но все-таки хамсы достаточно много. Ее запас восстановился в свое время после того, как она была сильно подорвана вселением некоторых чужеродных видов. Это вот одна из, скажем, проблем, которые человек создать может, а вот решить сам нет. Когда в 70-е годы завезли грибневика в Черное море, то это очень ударило по хамсе, но все-таки постепенно, именно уже годам аж к 2010-м, запас достаточно восстановился примерно как в времена до 70-х годов.
А, Евгений, скажите, если говорить по хамсе, может быть, просто-напросто вот там у российских ученых и ученых из оккупированного Крыма, может быть, у них просто разные данные, и, может быть, действительно они какие-то там вот рядом с берегами Крыма есть хамса, допустим, а возле других берегов там, или наоборот, да, там нет хамсы, а вот она куда-то отмигрировала к каким-то другим берегам.
Позвольте пытаться. Дело в том, что я тут могу сослаться также на данные наших грузинских коллег. Вот, у них тоже вылов резко падает сейчас. Вот, и тут надо вспомнить, а, собственно, где хамса живет-то в Черном море. Дело в том, что хамса – это мигрирующий вид. И одна из основных частей черноморской популяции нагуливается в Азовском море, то есть набирает вес, так сказать, жир, а зимовать уходит к берегам Грузии и Турции.
Вот, там теплее, вот тут, да? Почему она, что, так, почему она так делает? Там теплее или...
Конечно. Она просто не может пережить зиму в Азове. Азов зимой хорошо так охлаждается. А вот зато летом там очень, на мелководье азовском летом очень кормно. То есть там можно хорошо вот именно нагулять, жирно естся. А вот когда начинает холодать, надо сбегать. Вот, ну, знаете, вот как птицы на юг летят, вот точно так же мигрируют эти и рыбы. Да. И все было хорошо, пока не появился его величество Крымский мост. Угу. Дело в том, что Крымский мост, он стоит прямо на пути вот этой миграции. Вот. И вот то громадное количество строительных работ, которое там велось, включая взрывные работы, включая подъем, так сказать, подъем большой толщи донных отложений, в том числе с большим количеством накопленных еще в советские времена загрязняющих веществ, это вот все происходит именно вот в той критической точке, вот в том, как бы, бутылочном горлышке, через которое проходит два раза в год азово-черноморское стадо хамсы.
То есть вы полагаете, что вот сокращение сейчас вот этого вылова хамсы, оно связано со строительством этого моста через Керченский пролив?
Ну, такая вероятность достаточно высока, и по-хорошему это надо было бы проверить, ну, а кто же напрямую даст?
Угу. Я прошу прощения, Евгений Дикий с нами на связи, кандидат биологических наук. И далее я хочу, чтобы мы вместе с вами послушали еще один фрагмент из выступления Натальи Мельчаковой. Наталья Мельчакова – это ведущий научный сотрудник Института биологии Южных морей из Крыма. Она полагает, что на самом деле на ситуацию в Черном море с рыбой рыбными ресурсами влияет, например, то, что в Крым перестали поставлять воду по Северо-Крымскому каналу. Давайте послушаем.
Почему экосистема сейчас испытывает стресс? Помимо добычи песка, вы знаете, сброс воды происходит в северной части Каркенитского залива. Соленость там изменилась. То есть вот несбалансированность системы, которая испытывает стресс по поводу добычи песка, сброса вод Северо-Крымского канала огромных объемов. То есть наше биологическое разнообразие, о котором мы заботимся и стараемся сохранить, находится под большим негативным под влиянием некоторых негативных экологических факторов.
Это вы сейчас слушали Наталью Мельчакову, ведущую научного сотрудника Института биологии Южных морей, а с нами на связи Евгений Дикий, кандидат биологических наук, морской биолог и директор Национального антарктического научного института. Евгений, а что вы скажете вот по поводу таких умозаключений?
Еще до оккупации Крыма госпожа Мельчакова всегда стояла на настолько, что называется, ватной позиции. Вот это как раз одна из тех людей, которые вот «Путин, введи, хоть камни с неба, но мы дома» и так далее. Она всегда была крайне заангажирована. Вот, ну, просто что в бытность, скажем, администрирования Украины в Крыму за такое никому ничего не было. То есть, как бы, она могла себе это позволить. Попробовала бы она сейчас занять противоположную позицию уже под оккупацией. Но, то есть тут мы имеем в виду, мы имеем дело с человеком, который всегда ставил, скажем, политические интересы куда выше научной истины. И вот тут, честно говоря, даже вот и смешно, и грустно было слышать, как человек из солидного института говорит про Днепровскую воду, как про негативный экологический фактор для Черного моря. То есть человек просто не задается вопросом, а до того, как эту воду отвели по каналу в Крым, а куда она до этого, по мнению уважаемой ученой, девалась? Вот она с Днепровским стоком не попадала в ту же самую северо-западную часть Черного моря. Ну, не говоря уже о том, что именно Каркенитский залив, о котором она говорит, он вообще-то никогда не был зоной активного промысла. Там вообще-то заказник. Не знаю, как сейчас оккупационная администрация соблюдает ли хотя бы какой-то заповедный режим. Но до оккупации это был ботанический заказник всеукраинского значения, малое филофорное поле. И там как раз шла большая... То есть весь вылов там мог быть только браконьерским, и с ним постоянно боролись, кстати, в том числе как раз и коллеги из Института биологии Южных морей из Севастополя. Так что ссылаться именно на Каркенитский залив, как на тот фактор, который определяет уловы в Черном море, ну это как бы... Спишем на то, что госпожа Мельчакова вообще-то не специалист по рыбе, она вообще-то специалист по водорослям, если уж так.
Понятно. Спасибо вам. Евгений Дикий был с нами на прямой телефонной связи. Евгений Дикий, кандидат биологических наук и морской биолог. Далее мы будем говорить с Константином Демьяненко, заместителем директора по научной работе Института рыбного хозяйства и экологии моря. Константин, здравствуйте.
Доброе утро.
Хотелось бы услышать вашу версию. Я напомню и вам, и нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем. В Крыму провели пресс-конференцию сотрудники Института биологии Южных морей. И вот, в частности, там выступала кандидат биологических наук Наталья Мельчакова, это ведущий научный сотрудник Института биологии Южных морей, и она сказала, что в Черном море вообще катастрофическая ситуация с хамсой. За последний год, то есть в два раза упали по сравнению с прошлым годом объемы вылова, но и также в Черном море, она говорит, если в 80-е годы добывали 26 видов рыб, то сейчас только 6. В общем, говорит, что достаточно серьезная ситуация с объемами рыбы, которые можно вылавливать в Черном море. Интересует ваша точка зрения, на самом ли деле ситуация такая катастрофическая, или, может быть, это касается только побережья Крыма?
Спасибо за вопрос. На самом деле, наверное, истина всегда находится где-то посередине. И у нас есть всегда очень много специалистов, которые готовы кричать «караул», не располагая достаточным объемом информации. Если говорить про Черное море, в Черном море уже на протяжении ряда лет, а последние годы особенно тщательно, пытается наладить мониторинг ресурсов и управления Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземноморье, которая с 2015 года занимается и Черным морем также. И ученые комиссии, в первую очередь, это ученые стран Румыния, Болгария, Европейский Союз, Турции, Украины, Грузии. Вот совместные данные объединяют для того, чтобы рассматривать, что же происходит на самом деле с ресурсами. Так вот, сказать о том, что на сегодняшний день обвал ресурсов, запасов ресурсов в Черном море нельзя, хотя, безусловно, антропогенное влияние существует, промысел есть, и он так же, как и некоторые экологические факторы, свое влияние определенно оказывает. Большинство видов рыб в Черном море оценивается сейчас GFCM, это Генеральная комиссия, как эксплуатируемый выше, чем допустимый уровень. Однако численность ресурсов со статус запасов относительно стабильна в последние годы, а по некоторым видам, допустим, это такой вид, как Черноморский калкан, есть тренд к увеличению запаса. Мы наблюдаем экспансию рапана, это не рыбный объект, это хищник, и по нему тут есть дилемма, либо с ним бороться как с хищником, который влияет на популяцию других видов, связанных, подверженных его влиянию, либо регулировать его изъятие. То есть все эти вещи, то есть это происходит в динамике. Что касается хамсы, то, о чем говорят наши коллеги из ИБИОМ. Ну, во-первых, наверное, все-таки больше мы наблюдаем изменения в популяции азовской хамсы. Азовская хамса, запас формируется в Азовском море, но промысел ее локализован больше на местах зимовки, зимовальных миграций в северо-восточной части Черного моря. И, собственно, там сейчас идет промысел главным образом Россия, в том числе используя мощности, которые она получила в оккупированном Крыму, вот которые раньше работали на Украину. Плюс мы наблюдаем в последние годы ухудшение экологической ситуации, в частности, в Азовском море. Это распространение с увеличением солености грибневика. И, соответственно, это влияет плохо на кормовую базу. То есть здесь накладываются и природные факторы, и факторы человеческого влияния.
А вот, Константин, можно сразу такое уточнение? Просто люди, может быть, если рапана они видели, то вот, и может быть, не все знают, что вот рапан и грибневик – это не, ну, как бы не крымские, не черноморские виды. Вообще, откуда они появились, и вот почему они представляют угрозу для рыбы?
Это вполне черноморские виды.
Черноморский? И рапан уже, да, черноморский вид?
Конечно, это черноморский вид, и он, его экспансия в Азовское море стала возможна как раз с осолонением Азовского моря. Последние годы соленость Азовского моря увеличилась где-то до 14 промилле и более, и если раньше мы рапана наблюдали только в южных районах, Керченский пролив, южная часть Азовского моря, сейчас почти по всей акватории Азовского моря рапана находится. Грибневики аналогично. Грибневик попадает в Азовское море сезонно из Черного моря. И насколько рано он попадает, насколько массово, это зависит, как это каким образом изменяется и подвергается прессингу кормовая база для пелагических рыб, таких как тюлька, хамса, там, молодь каких-то рыб, которые именно в пелагиале развиваются.
То есть они съедают ту кормовую базу, которую как бы могли бы съесть рыба. Вот приблизительно так это происходит или как? Ну в чем угроза?
Грибневики именно, да, они грибневик, не имеют следовательности. Съедает именно кормовую базу пелагических рыб, а рапана – это прямой хищник. Она, допустим, оказывает прессинг прямой на мидию. То есть она уничтожает мидию.
Угу. Понятно. Еще скажите, да, вот если можно говорить о человеческом, ну, это понятно, что, может быть, там на животных каким-то образом человек не может повлиять и на отношения между этими видами. А вот на свою жизнедеятельность, да, вот на каким образом человек вообще влияет на ситуацию с рыбными ресурсами, помимо вылова?
Помимо вылова, безусловно, это необходим контроль загрязнений. То есть все, что в результате человеческой деятельности попадает в море, должно наблюдаться тщательно и просчитывать, каким образом этого можно избежать. В первую очередь, это и промышленные стоки, и бытовые стоки, и сельскохозяйственные стоки, и, конечно же, влияние судоходства. Потому что мы понимаем, что Черное море, восточная часть Азовского моря является районом активного судоходства. Как бы мы ни хотели, очень много посторонних каких-то загрязняющих агентов попадает в воду с этих судов. То есть человек должен всеми путями пытаться минимизировать свое влияние в той части, которая касается влияния на среду обитания водных ресурсов.
Ага. Господин Демьянко, еще такой вопрос. Скажите, вот в 96-м году, если мне не изменяет память, был подписан договор, да, о том, что страны Черноморского бассейна обязались, ну, вот, заботиться об экологии Черного моря. Насколько, на ваш взгляд, вот этот договор, он остался, может быть, на бумаге, а насколько был имплементирован?
Ну, есть сейчас комиссия по охране Черного моря от загрязнения и секретариат, который расположен в Стамбуле. Это единственная комиссия, наверное, в которой представлены официально все шесть стран, бассейна Черного моря. Вот. И, насколько я понимаю, комиссия сейчас продолжает технически свои функции пытаться выполнять, хотя мы понимаем, какие большие проблемы у нас возникли в Черном море с оккупацией Крыма Российской Федерации. То есть в Черном море Россия своими действиями поломала все, что только можно было. И если, допустим, ранее это было возможно гармонично между странами регулировать, то на сегодняшний день, когда оккупирована большая часть украинских национальной эконом-зоны, вот когда оккупирована украинская территория, очень тяжело какие-то формальные договоренности с этой стороной достигать. То есть это не значит, что Украина отказывается от сотрудничества. Но мы просто понимаем, что в северной части мы имеем такие обстоятельства, созданные конкретно Россией. А формат, как бы форма сотрудничества техническая, она существует, и она пока вот на данный момент актуальна.
И еще такой вопрос. Скажите, а вот как вообще сейчас происходит, если знаете, да, как происходит квотирование этого вылова рыбы в Черном море? Вот как делятся? Или каждый ловит, каждая страна ловит столько, сколько ей хочется?
Приоритет в использовании водных ресурсов в Черном море все-таки за национальными эконом-зонами. То есть каждая сторона имеет исключительное право добывать водные ресурсы, так же, как и ресурсы шельфа, в своей эконом-зоне. То есть Черное море не имеет абсолютно международных вод, где юридическая компетенция стран равнозначна. Поэтому я и говорю, что у нас проблема оккупации большой части украинских вод в северной части Черного моря есть... Огромная проблема, потому что это де-факто, с точки зрения мирового сообщества, та морская зона, где Украина имеет исключительно право по использованию ресурсов, охране, регулированию, сейчас это право под себя пытается подмять Россия. Но, тем не менее, Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном и Черном морях, она пытается давать рекомендации, разрабатывать, исходя из оценки запасов, сколько примерно, исходя из традиционности, каждая страна могла бы добывать ресурсы. Например, у нас есть совершенно свежие рекомендации, пока предварительные, рабочая группа Черноморская о том, сколько, допустим, калкана можно добывать, чтобы этому ресурсу не нанести непоправимый вред. Но имплементация этих рекомендаций, конечно, уже остается в национальной компетенции каждой стороны. И вот то, что по северу делать, вообще очень сейчас тяжелая ситуация.
Спасибо вам за то, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. С нами был на связи Константин Демьяненко, заместитель директора по научной работе Института рыбного хозяйства и экологии моря. В Черном море, кстати, вот содержится почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном. Такие выводы сделала команда проекта ЕС и программа развития Организации Объединенных Наций «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря. Избранные меры». На основе исследований за последние два года большая часть мусора, найденного в Черном море, это пластик. Кроме того, по данным исследования, концентрация некоторых загрязняющих веществ превышает пороговое значение и может быть опасна для морской жизни и жизни человека. До эфира мы связались с участником проекта этого проекта ЕС, программы развития ООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря. Избранные меры» Еленой Марушевской и спросили ее о том, происходит ли сотрудничество, вообще происходит ли обмен данными с Крымским институтом биологии южных морей и возможность проводить вот такую информационную исследовательскую работу в Крыму. Вот какой ответ мы получили от Елены Марушевской.
Крым в центре внимания.
Ми, як проект Європейського Союзу, не використовуємо взагалі ніякі дані, які отримані наразі в Криму, тому що ці дані отримані російськими вченими, російськими організаціями, оскільки Крим є українським, і це наша, ну, якби загальна позиція і політика. Ніякі дані їхні, ні про який обмін якимись даними чи пропозиціями в нас взагалі відсутність. Єдине, що ми робили, картографічні роботи, визначали різні ділянки моря, вразливі, невразливі, але це ми робили на основі своїх історичних даних. Ми не намагалися туди потрапити. Коли в рамках спільних чорноморських досліджень ми на величезному науково-дослідному кораблі мандрували через все Чорне море і по дорозі відбирали пробу, навіть бути неподалік від Криму, це, я б сказала, що досить опасно. Можна побачити військові кораблі, які з боку окупованого Криму дивляться і спостерігають, що ми там робимо. Хоча ми були в територіях, які були нейтральні. Ніякі спроби там відібрати проби, це неможливо. Для того, щоб потрапити в води Криму, росіяни вважають, що ми маємо отримати від них дозвіл. Без дозволу це може мати дуже погані наслідки. Але оскільки Крим є українським, ми не можемо подавати на отримання такого дозволу, тому що це протирічить логіці. І виходить так, що ми взагалі там не працюємо. Тобто на наших всіх картах це біла пляма, на жаль.
Крим в центрі внимання.
Но, к сожалению, да, из-за российской оккупации нет возможности украинских ученых, а, соответственно, и ученых других стран проводить исследования у берегов Крыма. Поэтому в какой-то мере мы все-таки вынуждены полагаться на те данные, которые озвучивают ученые из институтов оккупированного России полуострова. Ну, а далее мы продолжим нашу программу. Будем беседовать с Александром Лиевым, руководителем Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, ну, скажите, вот такой вопрос. Насколько вот рыбные ресурсы – это вообще проблема для туристической отрасли? Насколько вот присутствие той или иной рыбы, или отсутствие, делает тот или иной регион туристически привлекательным?
Ну, мы же не говорим о рыбе на столах туристов, мы говорим о экологии.
Да-да-да, о рыбе в море, что называется.
Да, но рыба в море – это экология. То есть результат, если бы пропала рыба в море, это значит, что-то у нас экологически происходит не так, и идут какие-то изменения, которые могут отражаться и на человеке. В принципе, туризм такая везде сущая штука, что, например, такой регион, как Чернобыль, где экологическое бедствие произошло, сегодня принимает количество украинских и иностранных туристов приблизительно такое же, сколько принимает украинских туристов наш с вами, Александр, родной полуостров. По количеству реально можно уже сравнивать. Экологическая ситуация может изменить суть туристического потока, и это могут быть туристы, которые занимаются исследованиями того, что умеет творить человечество со своей землей. Сегодня же Крым, и до 2014 года Крым все же позиционировался и позиционируется сейчас даже оккупантами как здравница. Здравница, слово курорт, это два немецких слова, кура и орте, то есть лечебная земля, земля, которая лечит. Ну и вот здесь очень важно, чтобы эта земля, которая лечит, имела медицинские подтвержденные курортные, оздоровительные, лечебные факторы, природные лечебные факторы. Такие факторы в Крыму есть. И это и климат, и климатические факторы, и пилоиды, то есть грязь, те, к которым мы привыкли очень, эффективные сакские грязи, это тоже является продуктом Черного моря. То все эти факторы могут попасть в зону риска, если экологическая ситуация значительно ухудшится. Я понимаю, что я у вас больше, наверное, числюсь экспертом в туристической сфере, но при этом я из города Армянска и был когда-то руководителем большого химического предприятия, завода «Бром», и хорошо понимаю химию и то, что происходит на севере Крыма. Вот я только завершил написание статьи, скоро ее, думаю, что и на Крым Реале тоже опубликую. Это про то, что происходит в городе Армянске. Там сегодня, по данным ученых, о которых только что говорили в вашем эфире, что данные российских ученых, они присылают, могут нам их давать. Но этим данным верить нельзя. И действительно, этим данным верить нельзя. Потому что по данным российских наблюдателей за экологией, там все хорошо. А по данным самих сотрудников завода «Титан», которые химией живут, они со школы у нас в Армянске очень хорошие были преподаватели химии в школах, и нас воспитывали как будущих химиков-технологов, то, проводя замеры, мы видим в городе Армянске очень серьезные нарушения предельных допустимых норм по серному ангидриду и по хлористому водороду. Так вот, если раньше, в прошлом году, серный ангидрид, мы уже с вами видели и видели, к чему он приводит, то хлористый водород – это очень опасное соединение. Это такой газ, который практически, понятно, не имеет цвета и находится чуть выше от земли, 4-5 метров выше поверхности земли. И он фактически вредит только тем людям, которые живут на четвертом-пятом этажах, и там у детей есть большие проблемы, и у взрослых, в принципе, но в основном дети пока от этого страдают. в городе Армянск, есть много прямо вспышки ангины, есть изменения носоглотки и того, что там на поверхности носоглотки появляются там язвы, это в огромном количестве, то есть сотни там детей с этими симптомами обращались к врачам, но, к сожалению, врачи констатируют лишь ангину, и им запрещено эти вещи интерпретировать в связи с химическими ожогами.
Угу.
Так вот, вот это вот все происходит прямо практически на Черном море. И это только то, что сами сотрудники химических заводов своими способами, там, ну, грубо говоря, то, что им дано там в руках, то, как они могли это замерить. Что же там на самом деле происходит с кислотонакопителем завода «Титан», который находится в нескольких километрах от Черного моря, и в котором находится там за 30 лет накопленное, ну, все, что хочешь. Там по нему можно будет изучать... действительно там, проводить исследования в этом серно-кислотном накопителе. И находится это прямо возле моря. Какое влияние это будет иметь и сейчас имеет на бассейн Черного и Азовского морей, мы можем только догадываться. Международных экспертов туда не допускают. Нам нужно было бы поднимать вокруг этого большой, скажем, гвалт. Не знаю, как сказать по-русски.
Ну, шум, наверное, да?
Да, наверное, это. И для того, чтобы привлекать туда все-таки международные миссии, потому что экология, она не знает ни административных, ни государственных, никаких границ. Экология – это наш общий вопрос всего человечества.
Понятно. И... спасибо, Александр. Спасибо огромное. Александр Лиев был с нами на связи, руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. К вопросу об экологии, в том числе и в армянске, мы постоянно обращаемся, в том числе и в нашей программе. Я надеюсь, что и в одной из ближайших программ радио «Крым Реалии» мы тоже будем обсуждать эту тему и обострение ситуации, и обсудим в том числе и материал Александра Лиева. Ну, а через несколько секунд мы продолжим нашу программу. Пока что еще раз напомню, о чем мы говорим. Значит, госпожа Мельчакова, это ведущий научный сотрудник Института биологии Южных морей, заявила о том, что ситуация с хамсой в Черном море катастрофическая. Ее коллеги объясняли, почему это так, и вообще, что происходит в Черном море с рыбными ресурсами. Более подробно, если хотите узнать, читайте на сайте Крым Реалии расшифровку этого материала. Продолжение программы слушайте через пару секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Soul food. Что же это такое? Мы вот представили это в начале эфира, и, честно говоря, я думаю, очень многие наши радиослушатели не понимают, что это. И почему...
Это радио. Это потому что они понимают, потому что они знают, что слушает радио Крым Реалии. И с вами Александр Янковский и крымский блогер Станислав Юрченко.
Так вот, этот термин soul food, он важен очень сильно для нью-йоркцев. Вот наши коллеги «Голос Америки», проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк» рассказывают об интересных блюдах, которые можно отведать в этом городе. И так вот, soul еда взяла свое начало на юго-востоке США. Происходит из афроамериканской культуры. Те, кто участвовал в Великой миграции, нашли в любимых блюдах напоминание о доме и семье, которые они оставили после переезда в незнакомые северные города. А само выражение «пища для души», ведь именно так переводится «soul food», возникло где-то в середине 60-х годов и стало популярным в 70-х, как часть самоидентификации чернокожего населения США. Вот что рассказал Микаэль Райт, организатор месяца африканского наследия.
Мы проводим месяц африканского наследия в Нью-Йорке, но сама инициатива родилась в Южной Африке для того, чтобы объединить чернокожее население по всему миру, чтобы гордиться нашей культурой, традициями, в том числе и через еду. Неделя афроамериканских ресторанов, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, она для всех, не только для чернокожих, но и для белых, азиатов и латиноамериканцев, для всех, кто хочет узнать больше о нашей культуре. Сейчас лучшее время, чтобы попробовать новую для вас кухню, что-то необычное.
Я, честно говоря, никогда не пробовал, не знаю, что это. Но вот, надеюсь, сейчас узнаю. Ресторатор Джозеф Баб Адевуми рассказывает об этой соул-еде.
В нашем ресторане Амарачи карибская кухня сочетается с кухней Нигерии и главными американскими хитами. Вот классические блюда из Нигерии. Pounded yam, которую готовят из вареного и толченого ямса. Дальше и гуси суп из семечек африканской разновидности дыни, шпината вместе с говядиной. Его надо есть руками. В нашей культуре практически все едят руками. В этот момент появляется какая-то более глубокая связь с тем, что ты ешь.
Это как, очень любопытно.
Как, Стас, как вот есть суп руками? Я знаю, что вот есть, допустим, бешбармак, да, там его едят пятью пальцами, да, вот поэтому так и называется, бешбармак. Ну, а вот как суп есть руками, мне тяжело представить.
Ну, вот вообще. Я могу представить, что берешь тарелку, да, в руки и пьешь. Это вот считается руками, да, или нет? Это же без ложки, например. Вот, ну...
Кстати... Вот нам подсказывают из-за стекла голоса какие-то у меня в ушах, подсказывают, что на хлебом. Кстати, у журналиста «Голос Америки» был такой же самый вопрос, когда он пришел на интервью в этот ресторан. Давайте послушаем.
Не очень легко есть суп руками.
Вот для этого и нужен pounded yam. Берешь кусочек и обмакиваешь его в суп. И проглатываешь.
Все понятно.
Люди так ели тысячелетиями.
А вот это что?
Мясо. Любой прием пищи должен заканчиваться лакомством. Для нас лакомство – это мясо. Здесь коровье копыто, телячья вырезка и немного козлятины.
Какое у тебя любимое блюдо?
Pounded yam. Поэтому у меня и такой большой живот. Точно мое любимое блюдо.
Ну вот есть суп хлебушком, это я вот вполне легко понимаю и представляю, вот, а вот какое на вкус коровье копыто и как много там мяса, для меня это очень интересный вопрос теперь. Александр, вы когда-нибудь пробовали? Я пробовал обычный, например.
Я не пробовал копыта, я скажу тебе честно.
Я пробовал хвост, пробовал язык, пробовал мозги, вот. Ну, то есть очень много разного, да. Я жил там в деревне часто вот в детстве, но вот копыта до такого еще не доходило. Вот еще есть впечатление журналиста, автора рубрики «Кулинарный Вуди Аллен» в программе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». На видео, чтобы вы понимали, он сидит за столом в этом ресторане, руки у него в еде. Выглядит это так себе, если честно, но вот что он говорит.
Я думал, что я приду в этот ресторан и буду рассказывать вам про то, что такое soul food, но что-то произошло невероятное. Меня просто окружили этой едой, которую надо есть руками, рассказали, как это делать. Теперь я просто не могу остановиться. Я не могу описать вам это. Эта еда выглядит немножко такой неряшливой. Она кажется супер обычной по виду, но она так насыщена вкусами. Я просто не могу писать. Это очень вкусно. Ну, давайте по моей градации оценок. Это будет опять божечки, как вкусно.
Божечки, как вкусно. Вот это вот реакция журналиста. Очень интересно. Видно, хорошо он поел или пришел туда очень голодный.
А что, мы дадим сейчас еще рецепт шашлыка для наших радиослушателей? Не будем давать, как бы. Ладно,
и,
хорошо.
Крымчане и так знают, как готовить шашлык на самом-то деле.
Да. Это, в общем, как бы, будет вам интересно, зайдите на сайт и найдите этот материал про вот этот soul food. Ну, а далее у нас что? Рубрика «Комментарии без комментариев». О чем мы сейчас хотим рассказать? Сейчас мы хотим почитать ваши комментарии, которые вы оставили под нашим материалом. Собственно говоря, это была моя программа, которая называлась «Крым отказывается от добычи газа в Черном море».
Александр, не боитесь ли вы узнать, что же вам под эфиром там писали дорогие?
Ты знаешь, я не боюсь, потому что я регулярно читаю, иногда даже отвечаю этим людям во время эфира. Ну, вот.
Хорошие у вас нервы. Можно я начну?
Давайте.
Некто Константин Карпунин 1 пишет: «Крымчане отказались не только от газа, еще от нефти, воды и солнца. Скоро откажутся от воздуха».
Кто тут? Жанна Прокопьева. Тоже один день назад, а не один. Говорит: «Молодцы, крымчане, так держать». Это по поводу Крыма отказывается от добычи газа в Черном море.
А вот Иван Иванов пишет: «Реалиям спасибо, всегда рады вас слышать». И тут такое количество смайликов, что я прям не перечислю их всех.
Ирина Корякина пишет: «Что с девкой происходит в студии? Чего она дергается? Кого, интересно, она имела в виду?» Не Екатерину или не Кречу?
Так, Эдвард Ко пишет. Почему нет видео вставок? Вы очень бедные или очень ленивые? Или просто не видите смысла в этом? Александр?
Я уже ответил этому господину, что сказал, что у нас радио, да, поэтому у нас нет видео вставок. Но это приблизительно так же, как прийти, не знаю, в театр и спросить, почему у вас тут не выступают клоуны и никто не летает под куполом. Да, почему у вас в театре вообще никто не летает под куполом? Где слоны, в конце концов? Где обезьяны с баянами? Где это все вообще? За что я деньги вам заплатил?
Вот, или как кинотеатр, да. Сказать, почему антракта нет? Я в буфет должен сходить. Актеры, да. Почему нельзя с ними пообщаться и цветы подарить? Ладно, тут еще Александр Гончаренко. Пиво рижское и керченская сельд, а еще хамса, тюлька, осетрина. Теперь этого нет и не будет. Труба.
Вот так вот. И есть еще, значит, что тут?
Аршавина.
Арабавина или как-то, я не даже... Аршавина?
Аршавина.
Какие-то несерьезные ведущие, она пишет, особенно девушка, смеются, перебивают друг друга, не могут прочитать текст, не готовятся к передаче. Слушать вас неприятно и неинтересно. Это старый анекдот мне тут вспоминается, да? Я бежала за вами 3 дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
Тот анекдот, который я уже 3 года воспринимаю как главное описание дорогих слушателей радио Крым Реалии.
Станислав Юрченко, скажи мне что-нибудь на блогерском языке. Ты же блогер вообще.
Ставьте лайки, шеры под нашим эфиром в Фейсбуке. Ставьте ваши реакции. Мы любим эмоджи в виде сердечек. Мы видим эмоджи в виде смеющихся чувачков. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Подписывайтесь конкретно на плейлист радио Крым Реалии. И обязательно смотрите. Слушайте, крымский пармезан. Вы что, это же лучшая радиопередача, которая только есть в Крыму.
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко. Это действительно было по-блогерски. Станислав Юрченко, известный крымский блогер, и Александр Рябковский были с вами все это утро. Мы не прощаемся с вами вообще, потому что радио Крым Реали можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM, либо на сайте Крым Реали. Ну и ждем вас на вечерней трансляции, вечерней программы радио Крым Реали.
И еще оставляйте ваши комментарии про меня. Я хочу их почитать тоже в этом эфире.